Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Всех поздравляю с сегодняшним воскресным днем. Только что мы слышали евангельское чтение. В первом из них описывалась ситуация, при которой Господу принесли расслабленного. Так назывался человек парализованный, который не мог пошевелиться, сам ходить не мог. Но те, которые были с ним, они слышали, что есть Господь, что Он ходит, и Ему показывают больных, и в ряде случаев Господь их исцеляет. И вот, естественно, по своей любви к больному они принесли его и показали Господу, и Господь, что Он говорит. Какую фразу Он говорит больному? Такую фразу Он говорил, Господь, практически всем больным, которые попадались перед Его глаза. Единственное было исключение, о нем сейчас чуть позже скажу. Он говорит, отпущаются, прощаются тебе грехи. То есть Он дает понять больному, что он не по какому-то случайному стечению обстоятельств оказался вот в таком состоянии, что прощаются тебе грехи. То есть что-то он сделал такое, за что несет наказание. И вот единственное, что я помню, не такой случай, это когда показали ему слепца и спросили апостолы, а вот этот, как он согрешил или родители его, что он вот так вот слепой. И Господь сказал, не он, не родители, но да явятся на нем дела Божии. То есть этот человек, у него было такое вот в жизни предназначение, он послужил большому, страшному, славному домостроительству Божию. А в остальных случаях, когда исцелял, говорил, прощаются тебе грехи. Вот очень часто люди неверующие используют вот эти моменты для полемики с нами, с людьми верующими. Вот очень, у них очень часто такие прямые схемы в голове вырисовываются. Белое, белое, черное, черное. Если черное не белое, белое не черное, значит ничего это не работает. Например, вот я болею. А вот соседка моя такая негодяйка. И вот ничего не болеет, ничего ее не берет. Где ваша схема? Почему я, собственно говоря, очень хороший человек и прям жутко болею? А тогда на ней вообще должно место не быть живого. Ничего подобного ходит и в ус не дует. Это прямая схема, которая вот показывает, насколько человек, ну не должен человек вот этой схеме верить. Потому что у развитого человека, умственно развитого, еще должно быть понимание, что, во-первых, Господь вот эти кнуты накладывает не для того, чтобы человека раздавить под этим бременем, и человек вообще больше ничего не смог, ну, чтобы он закончил жизнь очень плохим образом. Это не только наказательная мера, но еще и воспитательная. А если воспитываемый настолько слаб духовно, что он не понесет ничего, что вот только какое-то облачко появляется на его небосклоне, он начинает унывать, у него ну, слабый человек. Как ему дать такую ношу, которая дается другому? Есть еще очень много разных вещей. Вот эти вразумительные и воспитательные вещи, они могут приходить не сразу, а со временем. У кого-то раньше. А кто-то, у кого-то может пройти десятки лет, прежде чем прийти наказание. И очень много параметров в этой системе. И человек, который хочет докопаться, а почему вот так, в данном конкретном случае? Вот дайте мне ответ, почему так. Можно предложить этому человеку для начала выстроить систему, полную схему душевных качеств. Одного и второго. Протестировать нагрузку, как будет вести себя под нагрузкой первой и второй. И тогда возможно, человек отчасти сможет понять, а что будет, если ношу первого перенести на второго. Первый как-то терпит и вот гребет, так бы можно было сказать. И к жизни вот эти меры какое-то воздействие на него оказывают, и где-то вот они ему идут и на пользу. А второй помрет, если на такую ношу на него наложит, и не поймет ничего. И можно ли применять первое ко второму? То есть здесь вопрос заключается в следующем. Мы доверяем евангельскому учению или нет? Те, кто хочет покопаться, а почему именно так, а не иначе, а почему кто-то богатый, а кто-то бедный, а почему есть люди с плохим характером, и здоровые, и богатые, а есть люди прям золотые, и у них чего-то там не ладится. Вот задумался над этим один из святых, по-моему, это был Антоний Великий. И был глаз, себе внимай, то суды Божьи, тебе нет пользы знать их. Я в какой-то момент для себя решил просто, что я доверяю церковному учению евангельскому и понимаю, что Господь, который создал нас для счастья и распялся за нас для того, чтобы мы не погибли вовеки. То есть у него просто нету желания нас мариновать, как-то мучить, издеваться над нами вот, по определению. Он к чему-то нас ведет. И после этого меня перестали интересовать вопросы, а почему, а за что, а как. И вот Господь говорит вот этому расслабленному, прощаются тебе грехи, восстань, прощаются тебе грехи твои. Слышали это противники и начали роптать. Вот он богохульствует. Ну кто может прощать грехи? Ну конечно, только один Бог. А этот почему тогда говорит? Как, почему он берет на себя такие полномочия? Кто дал ему право какие-то грехи прощать? Ну, в общем, поднялся ропот. И Господь в очередной раз показывает свою силу. То есть Он показывает, что за Его словами стоит нечто, стоит сила. И к Его словам надо относиться немножко иначе, чем к словам тех болтунов, которых и было тогда множество, и сейчас множество есть. Очень многие стараются рассказывать вам что-то от имени Бога, какие-то свои грандиозные идеи продвигать, но они, как правило, бессильны. Болтуны они и есть, болтуны, их слово ничего не стоит. Господь пока задает вопрос. Вот вас, мол, смущает то, что я сказал, прощаются грехи, хорошо. То есть такую фразу сказать очень просто. Ну, сказал и все. Мы же не видим, как прощаются грехи. То есть человек не белеет или не изменяется как-то видимо при прощении грехов. Вот какой был, такой и стоит дальше. Поэтому, в принципе, вот такими словами бросаться очень легко. Но гораздо сложнее сказать другое слово. И вот он поворачивается и говорит тому человеку, который очень длительное время уже не мог ни ходить, ни передвигаться, ни почесаться. То есть, если это паралич, то там человек почти ничего не может. И он говорит, возьми одр твой и иди. И вот происходит нечто. Произошла такая демонстрация силы. У кого телефон, пожалуйста, выключи. Произошла демонстрация силы, то есть за словами Господа стояло нечто. Ни один из тех болтунов, который разбрасывал с собой подобными словами, не смог бы вот это вот повторить. И на какое-то время, конечно, все опешили. Но что случилось потом? А потом случилось то, что мы все знаем. Вроде бы доходит до человека, это вроде бы человек видит подтверждение, и вроде бы складывается какой-то правильный пазлик у него в голове. Но когда Господь был распят, все те, которые вроде бы уже до них чего-то дошло, они что-то поняли, они мало того, что отказались от Господа, так еще и насмехались над Ним. Вот для меня самый большой такой парадокс и самая большая человеческая неблагодарность даже не в том, что они отошли от Господа, а в том, что они над Ним старались смеяться. Вот вроде бы ничего плохого же Он им не сделал. Но прошло какое-то время и злорадствовали. То, что Он испытывает страшную боль, то, что течет кровь, то, что Он сейчас умрет, это несчастье. Иногда говорят, есть такая фраза, врагу не пожелаешь. Но ведь Господь не был врагом. И вот те, которые сейчас смотрели и восхищенно хлопали глазами, через какое-то время они требовали смерти и смеялись. Это вершина человеческой неблагодарности. И вот почему так происходит. Мы, возможно, задумываемся, возможно, и нет, над тем, насколько вообще дьявол имеет власть над нашим мыслительным процессом. Насколько дьявол может переубедить нас. Вот если кто-то очень серьезно следил за своими мыслями, возможно, мог заметить, что в какой-то момент он просто нас берет и переключает. Какая-то совершенно ненужная мысль, неполезная, вредная, она может нас действительно заполонить. И иногда нам помогает ангел-хранитель, иногда Господь одергивает нас. Но в силе убеждения нас дьявол имеет огромное на нас влияние. Нам иногда приходят в голову самые бредовые мысли. Нас враг поддергивает, подбивает на очень такие предприятия, действия, на которые мы, если бы мы посмотрели на себя со стороны, а чего мы вдруг начинаем иногда творить, то возник бы вопрос, а мы в своем вообще уме? Как мы могли такое сотворить? Как такая идея возникла у нас в голове? Как она у нас прижилась в голове? В своем ли мы уме были, когда эту идею лелеяли, холили и вынашивали? И вот пределу влияния дьявола, наверное, нету, если не Господь полагает этот предел. Сейчас мы крещеные все, и при крещении дьявол, дух, могущий действовать изнутри, из сердца, он связывается. Ему дается возможность влиять, но только извне. Влияние на человека, оно существеннейшим образом уменьшается. У человека появляются какие-то вот силы противостоять, и то мы очень сильно поддаемся. А если человек не крещенный, там практически влияние дьявола очень далеко. И все это происходило в тот момент, когда еще благодать искупления, она не была в мире. Когда еще не было вот той благодати, поменявшей сначала апостолов, а потом всех тех, кто за ними, за апостолами пошли. Этому можно биться было многократно, можно было рассказывать, и ничего не понимали. Приходило время, что рассказывали, что не рассказывали, не задерживалось здравое учение в голове. Ну, собственно говоря, и сейчас вот подобные вещи есть. Ну, вот, к примеру, возьмем какое-нибудь общественное мнение. Вот какой пример вам привести, чтобы вы поняли, как может ситуация быть повернута с ног на голову? Вот возьмем, допустим, тот пример, который нам известен, который мы более-менее знаем и которым мы дорожим. Вот, Великая Отечественная война, Вторая мировая война. Вот что мы знаем о ней? То, что было нападение на страну, о том, что очень долго была очень огромная битва. Многие десятки миллионов потеряла наша страна, и, в общем, в конце концов, она постепенно, да, пересилила вот ту всю армаду, которая на нас напала. Что знает Америка? О том, что они очень большие молодцы, Гитлера разбили практически в одиночку, и только там где-то Россия путалась под ногами, то ли помогала, то ли мешала, непонятно. Ну, хорошо. Америка где-то за континентом, они в конце концов знают то, что доносят газеты. Что знает Польша? О том, что с нее началась эта война, ее поделили, пакт Молотова-Риббентропа, по ней прошли с катком, она ничего поделать не могла, и в конце концов ее освободили и дали ей возможность дальше жить своей жизнью. Вы думаете, так она знает? Оказывается, во Второй мировой войне победило войско польское, как я недавно узнал. Вот прям сами себя освободили, попутно надавали Гитлеру, всем, ну как-то очень странно. И вот по статистике, вот если взять поляков, выборку сделать из населения и задать вопрос, как все происходило, то вот в той версии, которую я сейчас озвучил, очень значительная часть населения определенного возраста, она склоняется именно к ней. Мы победили. Как вообще такое можно было внушить, на каких фактах это можно было все это дело построить, ну совершенно непонятно. То есть абсурд и такой комический абсурд. Однако вот эта иллюзия, она бытует в обществе, ее надо продвигать. И, в общем, продвигают. Поэтому это такой небольшой пример, как вот совершенно нездравые мысли, нездравые теории могут воцариться, возобладать мнением и мыслями человека, и даже не просто человека, а целого общества. Казалось бы, ну, архивы у вас есть. Посмотрите на ту вашу Варшаву, которая была разрушена вдоль и поперек. Кто ее вообще освобождал? В каком состоянии вы были? Нет, войско польское победило. Поэтому люди, желающие вести здравую жизнь духовную, прежде всего просят, дай Господи здравости ума, дай Господи рассуждения, дай Господи самого главного, с чего начинается вообще духовная жизнь. Духовная жизнь начинается с осознания, что я никакой не праведник, я никакая не цаца. Когда я поворачиваюсь к иконе, то мне никто там не ликует, ой, кто к нам пришел, надо же, какой вообще праведник сейчас будет нам молиться. Нас терпят. Нас любят, поскольку не потому, что мы являемся чем-то выдающимся, потому что мы люди, и у Господа вот такое отношение ему свойственно к людям. Любить человека, но не потому, что мы замечательные. И вот когда человек начинает это понимать, и к Господу подходит вот с таким поникшим видом, с сердцем сокрушенным и смиренным, и молитва начинает не так, Господи, слушай задание на сегодняшний день, мне надо то-то, то-то, это, начинает молитву, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня еще терпишь, дай мне, Господи, сила измениться. Вот тогда у человека начинает выстраиваться какая-то правильная картинка в голове. Если что-то не так, если как-то не так подходим мы к Господу, то это вот история о победе войска польского. Эта картинка есть, но она есть только в нашей голове. Она совершенно неправильная, и со стороны это все видно, кто может смотреть. Но мы ее холим и лелеем. Пользы от этой картинки от нас никакой для нас. Поэтому, имея возможность молиться, имея возможность чего-то у Господа просить, давайте начнем наши все прошения не с «подай Господи зарплату, еще чего-то там» и так далее, а «дай Господи видеть свои прегрешения и оплакивать их, И вот на основании вот этого старта, стартовой базовой ступеньки, тогда выстраивается правильная картина и о своем месте в этом мире, и о промысле Божьем, и о том, чем нам вообще в духовной нашей жизни надлежит заниматься.